Ахматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Политический ландшафт на Украине в третью годовщину Оранжевой революции. В Томске запрещено распространение предвыборных газет КПРФ и СПС. В Швеции до сих пор отмечают столетний юбилей Астрид Линдгрен. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Сегодня на Украине День свободы, приуроченный к очередной третьей годовщине Оранжевой революции. Лучшим подарком к этой дате, как считают многие политологи, стало бы окончательное формирование так называемой «Оранжевой коалиции». Каким будет большинство в новой Верховной Раде? Судя по всему, сейчас это зависит только от позиции главы государства Виктора Ющенко. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Немногочисленные представители и сторонники пропрезидентской нашей Украины, организации «Народная варта» и коалиции участников «Оранжевой революции» празднуют День свободы на центральной площади Киева. Здесь же установлено несколько палаток противников революции из партий регионов, объявивших о проведении бессрочной акции протеста. Белосиние требует создать в Верховной Раде большинство с участием депутатов-регионалов. Именно в третью годовщину «Оранжевой революции» может решиться судьба правительства. Коалиции. Президент Виктор Ющенко встречается с депутатами своей фракции «Наша Украина. Народная самооборона». Еще накануне стало известно, что Ющенко вместо одного из лидеров блока Вячеслава Кириленко в кресле спикера парламента хотел бы видеть нынешнего секретаря Совета безопасности Ивана Плюща. Этот опытный политик сейчас активно агитирует за создание широкой коалиции. Именно поэтому называют оптимальной его кандидатуру и самая многочисленная парламентская фракция партии регионов. Однако лидер народной самообороны Юрий Луценко убежден, что если Плющ станет главой парламента, оранжевой коалиции не будет.
Эта игра зашла слишком далеко, и она дискредитирует сам блок, позицию президента и нашу ответственность перед избирателями. В данном случае, я считаю, никто не имеет права играть свои амбиции в условиях, когда оранжевым силам так тяжело досталась на выборах победа с перевесом всего в 3 голоса. Как минимум 3 депутатов из нашей Украины народной самообороны выступают против союза с блоком Юлии Тимошенко. И без их голосов оранжевая коалиция невозможна. Говорит еще один представитель пропрезидентского блока, полевой командир оранжевой революции Тарас Тыцкев.
Те политические силы, политические деятели, которые пришли в этот парламент, должны все-таки быть более ответственными. Хотя я не буду отрицать, что есть некоторые люди, которые не хотят создания демократической коалиции. И я не исключаю, что усилиями некоторых, буквально нескольких людей, может быть развалена коалиция нашей Украины и бьют. И это будет предательство со стороны этих людей своих предвыборных обещаний. Если нам не удастся заставить таких людей следовать партийной дисциплине, если такие люди во имя своих корыстных, карьерных убеждений, например, там поста спикера Верховного Совета, готовы предать своих избирателей, то, конечно, они это могут сделать. И в таком случае в истории Украины они останутся как предатели. Да, мы уйдем в оппозицию. Тогда наша Украина народная самооборона и бьют уйдет в оппозицию. Да, тогда в парламенте будет хаос, и, скорее всего, через год будут еще одни выборы.
В пятницу состоится первое заседание новоизбранной Верховной Рады, на котором лидеры 2 оранжевых политических сил ранее обещали подписать коалиционные соглашения. Однако теперь очевидно, что и конкретная дата подписания, и состав коалиции зависит от окончательного выбора украинского президента. Приоритетом для нового парламента Виктор Ющенко называет формирование политической стабильности. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в продолжение разговора об очередной годовщине Оранжевой революции. 3 года назад, протестуя против фальсификации на президентских выборах, на центральную площадь Киева вышли несколько сотен тысяч демонстрантов. Это и была Оранжевая революция. Об оценках и уроках этой революции с директором Киевского центра политических исследований ПЕНТА Владимиром Фисенко побеседовал Владимир Вахненко.
Украинские политики, в том числе и те, которые стояли в конце 2004 года на Майдане, сейчас говорят о девальвации, о дискредитации ценностей оранжевой революции. Кто в этом виноват?
Во-первых, все-таки не все политики так говорят. Значение Майдана признал даже Виктор Янукович. Партия регионов до сих пор считает Майдан какой-то хитромудрой технологией И она даже попыталась эту технологию использовать. Но попытка использовать массовое действие именно на Майдане, на центральной площади Киева, была предпринята партией регионов весной этого года во время политического кризиса. И это лишний раз доказывает, что Майдан остался и в общественном сознании, пусть и по-разному воспринимается, и он остался в украинской истории. Если оценивать объективно ситуацию вот спустя 3 года после Майдана, то один из главных результатов – это то, что Украина существенно продвинулась по пути политической свободы. Свободы информационной, свободы слова стало гораздо больше, нежели было до 2004 года. Другое дело, что ничего не изменилось, а в чем-то даже ситуация стала хуже в плане обеспечения верховенства права. И вот в этом главное противоречие нынешнего этапа украинской демократии.
Спустя 3 года после Оранжевой революции, какие бы вы отметили ее главные уроки?
С одной стороны, в начале 2005 года была эйфория, потом наступило разочарование. Сейчас наблюдается и попытка девальвировать иногда искусственно ценности Майдана, а иногда наоборот, провести некую ревизию политическую того, что происходило 3 года назад. Урок Майдана состоит в том, что народ рано или поздно скажет свое слово. Либо на выборах, либо, если он не согласен с итогами выборов, он может сказать свое слово на улицах и площадях. Есть разочарование тем, что не удалось реализовать ценности Майдана сразу после революции. Но, с другой стороны, результаты выборов и в прошлом, и в нынешнем году говорят о том, что недовольство людей, социальный протест, он может быть проявлен и на выборах, если эти выборы проходят в свободной политической атмосфере. Ну и, наконец, один из важнейших уроков состоит в том, что, к сожалению, ни до, ни после Майдана политики не стали более ответственными. Ну и одно из последствий Майдана, которое до сих пор не стало выученным уроком для украинских политиков, это раскол страны, который произошел в конце 2004 года. Этот раскол сделали во многом искусственно, на нем продолжают играть, бередить его как такую рану общественную, но, к сожалению, почти ничего не делают для того, чтобы этот раскол преодолеть.
Почему вы убеждены, что, по крайней мере, в ближайшей перспективе на Украине невозможен новый Майдан?
Политики в какой-то мере попытались воспроизводить Майдан как технологию, но за деньги. И вот это, может быть, главный урон, который нанесен уроком Майдана, Майдану как общественному феномену. Попытка разменять Майдан как массовое общественное настроение, массовое общественное действие, разменять его на деньги. С этой точки зрения, попытка сделать новый Майдан за деньги, такая попытка будет обречена на провал. Может быть, в ближайшем будущем нет смысла ожидать такого формального повторения Майдана, выхода сотен тысяч людей на площади. Главное, что работают те тенденции, которые появились тогда, 3 года назад.
С директором Киевского центра политических исследований «Пента» Владимиром Фисенко беседовал наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. В эфире программа «Время свободы» в Москве 16:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарид Бабаев находится в реанимации в тяжелом состоянии. Покушение на него было совершено в среду вечером в Махачкале. В Томске запрещено распространение предвыборной газеты «Союза правых сил». В Самаре оппозиция твердо намерена провести 24 ноября митинг, несмотря на запрет властей. Как заявляют в коалиции «Другая Россия», в митинге в поддержку честных выборов примут участие более 100 человек. В бессрочной забастовке на заводе «Форд» в Ленинградской области участвует более 700 человек. Забастовка началась 20 ноября. Москва получила новое предложение США по сотрудничеству в рамках противоракетной обороны, подтвердил официальный представитель МИДа России Михаил Камынин. Верховный суд Пакистана отверг последний иск по поводу легитимности избрания Первеза Мушаррафа президентом страны. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шара. Сегодня в числе главных тем – давление властей на оппозицию. Могут ли снять с выборов «Союз правых сил» и в чем причина гонений на активистов «Другой России»? Футбольное чудо, которое вывело сборную России в финальную часть чемпионата Европы. На что может рассчитывать команда Гууса Хиддинга на этом турнире? И директор Третьяковской галереи судится со своим начальником. Возьмет ли обратно свои обвинения в коррупции министр культуры Александр Соколов? В 20 часов по московскому времени не пропустите. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вам слово. Давайте, наверное, по традиции уже начнем с так называемых российских тем.
«Путин. Раздвоение личности» – так озаглавлена редакционная колонка в немецкой «Handelsblatt». По официальной версии, в Лужники со всей страны съехались граждане, которые хотели выразить президенту свою поддержку и признание как национальному лидеру. Неясно, кто выступал в качестве организаторов этого мероприятия. Аккредитацией тех немногих журналистов, которые попали в Лужники, озаботилась администрация президента, хотя заместитель пресс-секретаря президента Дмитрий Песков отрицает какую бы то ни было причастность к мероприятию. Что позднее увидели российские телезрители? Президент в нестрогом костюме пиджак поверх черной водолазки выступал с Т-образной сцены посреди ликующей толпы, подобной стразной звезде, совершенно типичной предвыборной речью, в которой все плохое в стране связывалось с 90-ми годами. Президент предостерег от реванша олигархов и, разумеется, обвинил за границу в том, что она вмешивается во внутренние дела страны. Налицо раздвоение личности Путина. В ходе предвыборной кампании президент превращает себя в своего же противника, критикуя то, что программа партии «Единая Россия» сводится только к его имени, и что партия, по сути, является лишь наименьшим из всех зол на политическом ландшафте страны, как будто бы он сам не имеет к этому никакого отношения. Такая роль больше подошла бы оппозиционному политику, обещающему навести в стране порядок, если избиратели отдадут за него голоса. Несмотря на все усилия, этот шпагат не совсем удался. Когда Путин начинает вещать о капитализации российских компаний, даже телезрителям бросается в глаза, что внимание молодой публики, которая представлена преимущество Кремлин-Югендом из организации «Молодая гвардия наша», ослабевает, и то он снова становится строгим президентом. Несмотря на все усилия сделать это действо с музыкой, наездами камер на публику, лобзаниями, энергичными рукопожатиями, похожим на предвыборную кампанию в Америке, Путин выглядел несколько деревянным, прежде всего потому, что свою пламенную речь он зачитывал по бумажке, что для него не характерно. Сенсаций не было. Завесы тайны вокруг своего будущего президент не приоткрыл, закончив выступление призывом поддержать «Единую Россию» в день выборов. Придется еще немножко поломать голову над тем, что же будет дальше.
Давайте продолжим, Андрей. Следующая тема будет тоже такой, российской или уже более интернациональной, что ли?
Скорее все-таки российской, хотя, в общем, и с выходом за пределы. Том Парфит в британской «Гардиан. Битва за душу Чечни». В начале ноября лидер мятежников Док Умаров объявил, что расширяет фронт борьбы своего движения. Теперь она перерастает в более широкую священную войну с Соединенными Штатами, Великобританией и Израилем. «Все, кто ведет войну с исламом и мусульманами, наши враги», — сказал он. Объявив джихад, Умаров фактически окончательно порвал с целями сепаратистов 90-х годов, когда те возбуждали сочувствие в мире своими попытками отколоться от России. Теперь основные командиры – фундаменталисты со связями на Ближнем Востоке, стремящиеся создать на российском Северном Кавказе исламский халифат. Такие умеренные деятели, как Ахмед Закаев, проживающий в Лондоне, эмиссар чеченских сепаратистов, были быстро оттеснены на обочину. Метаморфоза движения мятежников позволила Кадырову и его прикремлевским союзникам объявить себя сторонниками умеренного течения в исламе, а именно суфизма, мистической разновидностью этой религии, которая делает упор на личном союзе с Аллахом.
Осталось у нас буквально чуть меньше минуты. Напоследок можете просто назвать какие-нибудь заголовки, допустим, что привлекло.
Ну, вы знаете, я хотел бы процитировать хотя бы два маленьких фрагменты статьи Габриэля Маркотти в «Гардиан» о последнем проигрыше сборной Англии по футболу. «Блестящая в своем великолепии особенность и обособленность английского футбола длилась гораздо больше, чем можно подумать. И сегодня, пишет Габриэль Маркотти, всей Европе будет не хватать на чемпионате именно этих параметров английского футбола».
Ну, мы еще вернемся в нашей программе, кстати, к анализу произошедшего футбольного чуда. А я напомню слушателям, что Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми интересными материалами сегодняшних европейских газет. Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди ряд материалов на предвыборную тематику. Каждый добросовестный россиянин, который надеется на честные выборы, должен сам идти наблюдателем от оппозиционных партий на избирательные участки в день выборов и фиксировать факты фальсификаций. Цитата. Такого мнения придерживается политолог, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Сегодня в Москве он представил свое исследование, в котором подсчитал масштаб фальсификации на предстоящих выборах. Вывод у этого труда очевиден. Доля верящих в честные выборы в России ничтожна. На пресс-конференции Михаила Делягина был наш корреспондент Максим Ярошевский.
Михаил Делягин с самого начала пресс-конференции извинился перед журналистами. Я использую слово «выборы», но предупреждаю, что никаких выборов 2 декабря не будет.
Прежде всего, я должен принести вам глубочайшие извинения за то, что употребляю ненадлежащую лексику. Потому что говорить о предстоящих выборах как о выборах просто неприлично и, значит, вводить людей в заблуждение. Понятно, что это будет назначение депутатов Государственной Думы под видом выборов и назначение президента под видом выборов.
В своем блоге в «Живом журнале» и на сайте форум МСК.ру Михаил Делягин разместил некое подобие опроса. Вопрос в нем звучал так. Как вы думаете, сколько процентов голосов от общего числа избирателей России, как пришедших, так и не пришедших на выборы, будет приписано «Единой России»? Наибольшей популярностью и на форуме, и в «Живом журнале» пользовался ответ от 10 до 20 и от 20 до 30% голосов передадут президентской партии. Хотя встречаются и другие несколько удивительные ответы.
В «Живом журнале» очень забавная доля людей, почти 4%, верящих, что у «Единой России» отнимут голоса. Я думаю, что это люди, обладающие избыточным чувством юмора. Некоторые из них, в свою точку зрения, аргументировали, что «Единая Россия» наберет 100%, и для того, чтобы не было ощущений, с нее что-нибудь спишут и так далее. Доля людей, которые считают, что у «Единой России» отнимут голоса, почти совпадает с долей людей, верящих в честные выборы. То есть эти два события, они примерно считаются равновероятными нашим людям.
Вывод, который делает политолог, каждый избиратель должен сам фиксировать факты фальсификаций. По крайней мере, делать это на участках для голосования.
Понятно, что в этой ситуации, если человек занимает активную политическую позицию и хочет как-то повлиять на развитие событий, то ему бессмысленно голосовать, а ему нужно просто выявить масштабы фальсификации выборов. Человек должен пожертвовать не 10 минут на голосование, должен пожертвовать 2 дня. Один день он должен пожертвовать на то, чтобы найти какую-нибудь партию, которая согласится взять его наблюдателем на избирательном участке. Второй день пожертвовать, чтобы на этом избирательном участке посидеть, получить на руки протоколы, но он получит результат уже частично фальсифицированного голосования на его собственном участке, и потом его можно будет совместить с официальным результатом, который будет открыто опубликован системой ГАЗ-выборы. Это путь сложный, это путь тяжелый, но он позволит хотя бы уловить общий масштаб фальсификации.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение разговора о выборах. Томский облизбирком запретил распространение сразу нескольких агитационных материалов в Томске. В частности, запрет коснулся томских отделений КПРФ и СПС. Ни коммунисты, ни эсэсовцы с запретом не согласны и заявляют, что претензии облизбиркома к ним не обоснованы. В партии СПС удивлены тем, что накануне томским школьникам не разрешили участвовать в Олимпиаде, которую проводила известный литературовед и общественный деятель Мариетта Чудакова. Олимпиада была по русскому языку и к политике никакого отношения не имела. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Томские коммунисты и правые недоумевают. То, что вчера еще было можно, сегодня уже нельзя. Причем нельзя именно правым и коммунистам. Другим можно. Например, томскому отделению КПРФ облизбирком порекомендовал отказаться от бесплатной раздачи ручек, зажигалок и воздушных шаров с партийной символикой, потому что они не перечислены в законе. Наталья Барышникова, секретарь томского обкома КПРФ.
Не только наша политическая партия и другие политические партии, они изготавливают подобную продукцию, наносят свои логотипы, наносят свои названия партии, все это раздается. В областные выборы мы тоже, вот точно такие же ручки мы изготавливали в областные выборы, распространяли, никаких претензий не было. К тому же было разъяснение, письмо Центра избиркома, и к этому письму прилагается перечень.
Томскому союзу правых сил члены избирательной комиссии запретили распространять бюллетень «Правый берег», в котором опубликована статья с критикой письма, подписанного Никитой Михалковым и другими деятелями культуры Владимиру Путину. В этом материале приведена историческая справка, в которой рассказывается о всенародной любви к Муссолини и Гитлеру. Исполнительный директор томского отделения партии СПС Николай Салангин говорит, именно это вызвало недовольство членов областной избирательной комиссии.
Оказались придирки достаточно прозрачными. И сейчас не экстремист тот, кто хочет нарушить Конституцию и требует третий срок для Путина. Они не являются экстремистами, когда, если следовать вообще логике законодательства. Вообще-то обращения, которые идут сейчас и от интеллигенции, и от ткачих, в общем-то действительно реальный призыв к изменению Конституции. конституционного строя. Но это почему-то считается патриотическим поступком. А критика данного процесса и данных выступлений воспринимается уже как экстремизм.
В Томской избирательной комиссии подробных комментариев не дают. Сказали лишь, запреты и рекомендации предъявлены партиям в рамках закона. Давление на правых в нынешней избирательной кампании очевидно, говорит Мариетта Чудакова, третий номер в списке партии СПС. В Томске известный литературовед Чудакова проводила олимпиаду для школьников, которую сама придумала и разработала. Но школьников на олимпиаде почти не было. Как объяснили Мариетте Омаровне, вы же понимаете, из какой вы партии. Да и цель олимпиады с политической окраской.
Я поехала, прикинула, потому что осуществлять свою идею, свою задачу просветить. Наши депутаты насадили во всей стране свое неправильное выражение, наиболее оптимальное и так далее. И все стали за ними это повторять. А что такое позволить себе с трибуны в стране, которая славилась своим культурным наследием, на которую смотрели вообще снизу вверх на нашу великую русскую литературу, позволять себе говорить с экрана, жевать сопли, ковырять носу? Что это такое? Это для разговора, для мужского разговора в камерной обстановке, но никак не для публичной речи на многомиллионную страну. Чем? Как не цинизмом можно назвать отказ от дебатов? Дебаты ведутся с экрана телевизора, они ведутся для всей страны. Значит, Единая Россия сказала всей стране, нам все равно, что вы про нас думаете. Мы с вами беседовать не собираемся. Выберите нас, какие есть, без наших с вами рассуждений. Выберите нас заочно.
Правые коммунисты Томска решили объединиться в день выборов и направить на все участки своих наблюдателей, рассказывает Василий Еремин, лидер Томского «Яблока».
Мы сейчас будем проводить инструктажи. Вот с коммунистами определимся по времени своих наблюдателей. Будем также обучать, потому что многие понимают суть наблюдения, смотреть, сколько в эту дырочку спустили бюллетени. А суть заключается совершенно в другом. Это в подделке списков для избирателей. Это в записи тех лиц в дополнительные списки, которые не имеют права голосовать. Все осталось на круг. Своя. То есть сегодняшняя избирательная комиссия, получающая понятно откуда деньги, она что-то там отреагирует, но, как правило, фактов нарушения законодательства никто не находит. Не находит.
Расклад сил, говорит Еремин, сегодня очевиден. Наглядно увидеть его можно будет в Томске еще до дня выборов. В ближайшие выходные в городе пройдут сразу два митинга. Один в поддержку президента Путина, другой в поддержку марша несогласных коалиции «Другая Россия». Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Хочу напомнить нашим слушателям, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виктор Резунков. А гость петербургской студии «Радио Свобода» – директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар. «Время гостей», как всегда, повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Лидер дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарид Бабаев находится в реанимации в тяжелом состоянии. Покушение на него было совершено в среду вечером в Махачкале. В Томске запрещено распространение предвыборной газеты «Союза правых сил». Недовольство областной избирательной комиссии вызвало статья с критикой письма Владимиру Путину от деятелей культуры, который просит президента остаться на третий срок. В Самаре оппозиция твердо намерена провести 24 ноября митинг, несмотря на запрет властей. Как заявляют в коалиции «Другая Россия», в митинге в поддержку честных выборов примут участие более 100 человек. В Петропавловске-Камчатском введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за аварии на электроподстанции без света остались около 20 тысяч человек. В бессрочной забастовке на заводе «Форд» в Ленинградской области участвуют более 700 человек. Забастовка началась 20 ноября. Москва получила новое предложение США по сотрудничеству в рамках противоракетной обороны, подтвердил официальный представитель МИДа России Михаил Камынин. На Украине сегодня отмечают третью годовщину Оранжевой революции. На Донецкой шахте имени Засядько, где 18 ноября произошел взрыв метана, до сих пор не удается потушить пожар. 89 горняков погибли, 11 считаются пропавшими без вести. Верховный суд Пакистана отверг последний иск по поводу легитимности избрания Первеза Мушаррафа президентом страны. Таким образом, второй президентский срок Мушаррафа признан законным. Боевики Аль-Каиды убили в Багдаде более 10 человек, военнослужащих и полицейских. Совет директоров Международного агентства по атомной энергии обсуждает доклад главы МАГАТЭ о ядерной программе Ирана. США рассчитывают, что руководство МАГАТЭ придет к выводу о необходимости новых, еще более жестких санкций против Ирана. В Египте пропали 3 российских дайвера. В дайвер-агентстве говорят, что спортсмены из Барнаула нарушили при погружении все правила безопасности. На 81-м году жизни скончался знаменитый французский хореограф Морис Бежар. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Напоминаю, сегодня 22 ноября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
22 ноября 1953 года. Убийство Кирова. Отрывок из воспоминаний советского разведчика-невозвращенца Александра Орлова. Читает диктор.
1 декабря 1934 года молодой коммунист Леонид Николаев застрелил члена Политбюро Сергея Кирова. Вернувшись в Москву через несколько месяцев, я узнал, что весной и летом 1934 года между Кировым и другими членами Политбюро произошел ряд конфликтов. Особенно острым было столкновение, когда Киров реквизировал часть продовольственных запасов, предназначенных для Ленинградского военного округа, и передал их заводским рабочим. Киров объяснил, что он был вынужден сделать это ввиду тяжелого положения рабочих. Если Политбюро требует от рабочих работы, то их необходимо кормить. «А почему ленинградские рабочие должны есть лучше, чем другие?» – спросил Сталин. Киров потерял самообладание. «Я думаю, что давно уже пора начать кормить наших рабочих повсюду». Сталин решил организовать убийство Кирова и возложить ответственность за этот акт на Зиновьева и Каменева. Для выполнения этой цели Сталин прибег к помощи Ягоды. Ягода поручил это дело Ивану Запорожцу, работавшему в ленинградском отделе НКВД. В архивах ленинградского НКВД хранился в то время секретный рапорт о молодом коммунисте Леониде Николаеве, который по причинам личного характера ненавидел Кирова и высказал одному из своих друзей намерение убить его. Понятно, что друг донес об этом в НКВД, которое сделало все, чтобы помочь Николаеву осуществить свое намерение. Сталин с Ягодой выехали в Ленинград. Запорожец знал, что Сталин хотел видеть Николаева, чтобы решить, годится ли он для показательного процесса. Однако ни обещания, ни угрозы запорожца не могли заставить Николаева дать ложные показания против Каменева и Зиновьева. Но на закрытом разбирательстве дела прокурор не был в состоянии найти ни одного доказательства, уличающего Зиновьева и Каменева в причастности к убийству. Тем не менее, под давлением угроз и обещаний Ягоды, Зиновьев и Каменев согласились взять на себя политическую и моральную ответственность за убийство.
Отрывок из воспоминаний Александра Орлова об убийстве Кирова. Радио «Свобода». 22 ноября 1953 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Сегодня ее представит Кирилл Кобрин.
В Лозанне скончался знаменитый балетмейстер Морис Бежар. Ему было 80 лет. 16 ноября он был госпитализирован. Ему предстояло пройти курс лечения из-за проблем с сердцем и почками. Бежар родился в Марселе в 1927 году. Он выступал на сцене в качестве танцовщика с 1948 года, а с начала 50-х ставил собственные спектакли. Бежар – основатель группы «Балет 20 века», которая работала в Брюсселе с 1960-го. Со временем балетмейстер стал одним из самых влиятельных хореографов-новаторов Европы. В числе наиболее известных его работ «Весна священная» на музыку Стравинского, «Бахти» на традиционную индийскую музыку, «Жар птица» на музыку сюиты из одноименного балета Стравинского, «Нижинский клоун божий» на музыку Пьера Анри и Петра Чайковского, «Наш Фауст» на музыку Иоганна Себастьяна Баха и аргентинских танго и другие. В 1987 году хореограф перевел свою группу труппу в Швейцарию, сменив ее название на балет Бежара в Лозанне. Долгие годы сотрудничество связывали Мариса Бежара с русской балериной Майей Плисецкой. Он поставил для нее балет «Айседора», а также несколько сольных концертных номеров «Видение розы» и «Аве Майя». Выставка возвращенных в мировую культуру картин открылась в Лондонской национальной галерее. Экспонируются шедевры, авторство которых смогли установить специалисты. Среди вновь обретенных работ, в частности, картина кисти Рубенса, на которой изображен он сам со своей семьей во дворе дома в Антверпене. В течение десятилетий это произведение находилось в интернате для трудных подростков и использовалось как мишень для метания дротиков. После тщательной реставрации картину передали в Национальную галерею. Многие представленные на выставке полотна были найдены на вещевых рынках, в заброшенных домах и на свалках. Митинг-концерт движения независимых музыкантов «Поп-революция» прошел 21 ноября в Петербурге на площади перед ТЮЗом. Выступили рок-музыканты, недовольные культурной политикой электронных средств массовой информации, группы «Пилот» под руководством Ильи Чёрта, «Солнце Хмари» и «СП Бабай», лидер Михаил Новицкий. Движение в поддержку культурного многообразия возглавляет Юрий Шевчук. Организаторы выступают, по их словам, против попсы, засилия Пугачевой и Петросяна. Шевчук и его единомышленники стремятся доказать, что Петербург – думающий город. В Нью-Йорке в Pioneer Theatre начался показ полнометражного документального фильма «Театр на идише. История любви». Лента режиссера Дана Кацира уже демонстрировалась на международных фестивалях в Иерусалиме, Торонто, Санта-Барбаре, Палм-Бичи и Атланте. В центре 80-минутного фильма Ципора Спайсман, актриса и руководитель старейшего идишского театра в Америке «Фольксбине», расположенного в Нижнем Иссайде на Манхэттене. Ко времени выхода фильма на экране Спайсман уже скончалась. В картине участвуют актеры «Фольксбине» Шифра Лерер, Феликс Фибих и Сеймур Рехзайт. Создатели фильма напоминают об известном афоризме Исаака Башевиса Зингера: «Идиш – самый живой из мертвых языков».
С новостями культуры вас познакомил Кирилл Кобрин.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы» и новости культуры. Новость печальная, о которой упомянул Кирилл Кобрин. Известный французский хореограф Марис Бежар скончался в возрасте 80 лет в одной из больниц в Швейцарии. О Марисе Бежаре говорит художественный руководитель балета Большого театра, танцор и хореограф Алексей Ратманский, с которым побеседовала Марина Тимашева.
Но очень трудно представить, что его нету, потому что он, ну, в течение полувека он был одним из главных персонажей балетной жизни, и со своим коллективом он объездил весь мир, везде имел колоссальный успех, и особенно в России он просто перевернул, мне кажется, представление о балете, когда приезжал со своей труппой «Балет 20 века». Правда, в Америке он не имел такого успеха, там был другой кумир, Баланчин. И вот я думаю, что в смысле сочинения танцев Бежар, ну, не могу сказать, уступает, но, конечно, это не было его главной стороной. Но вот в смысле театральности и эмоционального воздействия на публику ему не было равных. Я думаю, что балетный бум 60-х, 70-х годов случился во многом благодаря его спектаклям. Совершенно разные темы в своем творчестве он брал, и сюжеты, и философские сложные темы, которые, казалось, были неподвластны балету совсем до него. Из наших артистов, конечно, чемпионом его хореографии была Майя Плисецкая. И «Болеро», «Айседора», «Куразука», «Леда», многие другие спектакли в его хореографии стали вершиной ее творчества. Мне посчастливилось работать в Копенгагене, когда он ставил «Парижское веселье». И вот мои собственные впечатления, что буквально одним словом, каким-то простым предложением, каким-то замечанием, незначительным на первый взгляд, он трансформировал движение и делал его поразительно театральным. Вот так мне запомнилось. Он был, конечно, огромного таланта человек. И оставил очень большое наследие. И писал книги, и его балеты, я думаю, лучшие из них останутся навсегда в репертуаре.
Алексей Ратманский, руководитель балета Большого театра, вспоминал покойного Мариса Бежара. Вы слушаете «Время свободы», на очереди «Политика онлайн», у микрофона Андрей Шароградский.
За кого голосовать? Дмитрий Травин на сайте еженедельника «Дело» отмечает, что этим вопросом в последнее время многие задаются все чаще, по мере приближения выборов в Государственную Думу.
Этот вопрос весьма характерен для нашей эпохи и связан отнюдь не с недостатком партийной агитации. Агитаторов много, толку мало. Мыслящий избиратель встает перед двумя принципиальными проблемами, разрешить которые оказывается не в состоянии. Первая проблема сводится к тому, что как партия правой ноги, так и партия левой не вызывают у избирателя доверия, поскольку растут, как известно, из одного места – из кремлевской администрации. Там в равной мере удовлетворенно посмеиваются, как в случае, когда гражданин с промытыми пропагандой мозгами идет отдавать свой голос правой ноге, так и в случае, когда он, потрясенный цинизмом и жадностью правоносцев, припадает вдруг к левой туфле государя. Допустим, мы решили закрыть глаза на недостаточно честные глаза кандидатов или же нашли в себе силы разыскать в каком-то дальнем политическом уголке забившийся туда союз последних сил. Однако возникает вопрос, вдруг эти ребята не пройдут 7-процентный барьер, и тогда наши голоса достанутся все тем же ногам кремлевской администрации. Не лучше ли вообще уклониться от выборов? Или, скажем, испортить бюллетень, что станет своеобразным заменителем невозможного теперь по формальным причинам голосования против всех? Вот она, вторая проблема избирателя.
Решить эти проблемы я, конечно, не способен, признает Дмитрий Травин, но делится все же некоторыми размышлениями. К нынешним выборам, по его мнению, могут быть в принципе два подхода.
Первый основан на предположении, будто 2 декабря мы действительно что-то решаем. Мол, от нашего решения страна хоть чуть-чуть сдвинется в лучшую или худшую сторону. В свете такого подхода тот, кто за рынок и за стабильность, предпочтет правую ногу левой, а тот, кто за демократию, поддержит любую альтернативу нынешней власти. Хоть левую ногу, хоть мозолистую руку. Второй же подход, и мне лично он ближе, основан на предположении, что 2 декабря мыслящие люди нашей страны, увы, ничем не смогут повлиять на развитие ситуации. Там, где идет реальное столкновение альтернатив, стоит поддерживать наименьшее зло. Но там, где даже борьба добра и зла срежиссирована соответствующим образом, рациональный подход к выборам обречен на неудачу.
Единственный выбор, который мы осуществим 2 декабря, это выбор моральный, делает вывод Дмитрий Травин.
Мы можем показать, что мы еще существуем в России, что мы можем совершать европейский выбор в стране, которую постепенно захватывает азиатчина. Этот моральный выбор может быть различным. Можно не прийти на выборы и тем самым продемонстрировать свое несогласие с системой. Но в этой ситуации мы оказываемся в подавляющем большинстве, которая не придет на выборы, потому что этим людям просто нравится ситуация. Можно прийти на выборы и испортить бюллетень, таким образом продемонстрировав протестное голосование. Но, как мне кажется, для тех людей, которые имеют определенное демократическое убеждение, было бы лучше прийти на выборы и проголосовать так, как подсказывает совесть, вне зависимости от того, получит та или иная партия 7%, и вне зависимости от того, как ведут себя лидеры или иной партии, потому что идеи для сегодня имеют принципиальное значение.
Дмитрий Травин на сайте еженедельника «Дело» о проблемах выбора 2 декабря. «Политика онлайн». Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарид Бабаев находится в реанимации в тяжелом состоянии после покушения в среду вечером в Махачкале. В Томске запрещено распространение предвыборной газеты «Союза правых сил» за критику письма Владимиру Путину деятелей культуры, которые попросили президента остаться на третий срок. В Петропавловске-Камчатском режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на электроподстанции без света остаются около 20 тысяч человек. Москва получила новое предложение США по сотрудничеству в рамках ПРО, подтвердил официальный представитель МИДа России. На Украине сегодня отмечают 3-ю годовщину оранжевой революции.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем экономики России в 2007 году увеличится на 7,4%, а не на 7,3%, как прогнозировалось ранее, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов. Уточнение прогноза, по его словам, связано с текущей динамикой роста ВВП. Как сообщила в начале недели руководитель министерства Эльвира Набиуллина, в январе-октябре объем экономики России вырос на 7,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
В целом экономическая ситуация достаточно благоприятная. По результатам 9 месяцев этого года экономический рост у нас составляет 7,4%. Это больше, чем мы прогнозировали, больше, чем в прошлом году. И, конечно, здесь отражаются и хорошие условия для экспорта наших товаров. И мы считаем, что это долгосрочная тенденция, потому что у нас активно растут инвестиции опережающим темпом. В этом году цифра тоже очень значительная – 21% за первые 9 месяцев.
Международные или золотовалютные резервы России с 10 по 16 ноября выросли на 0,1% до нового рекордного уровня – 455 миллиардов 800 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. С начала года их объем увеличился более чем на 50%. Переоценка банками финансовых рисков приводит к тому, что кредитование в России может стать дороже и сложнее, заявил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин. Накануне представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Клепач также сказал, что российские компании в 2008 году могут столкнуться с ужесточением условий выдачи кредитов со стороны банков. Последствия кредитного кризиса на рынках США, по его словам, пока никак не сказались на развитии реального сектора экономики России. Однако уже в следующем году можно ожидать как снижения темпов роста розничной торговли, так и ужесточения условий кредитования со стороны банков. В свою очередь, российская банковская система, по мнению заместителя председателя Центрального банка Константина Корищенко, уже столкнулась с последствиями кризиса на мировом финансовом рынке.
Сегодня есть серьезная, действительно, задача для российской банковской системы – это научиться функционировать в изменившихся условиях. Изменение условий связано прежде всего с возросшей стоимостью финансовых ресурсов, то есть с выросшими ставками, прежде всего, на внешних рынках. Можно сказать, что основное изменение, которое сегодня происходит или произошло уже, это завершение того, что называлось эпоха дешевых денег.
Согласно экспертным оценкам, в российский фондовый рынок сегодня напрямую инвестируют средства 500 тысяч граждан страны, тогда как в США их число составляет от 70 до 80 миллионов, сообщила заместитель руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам Елена Курицына. В связи с этим службу беспокоит отсутствие массового инвестора на внутреннем фондовом рынке, что отчасти является результатом махинаций и дефолтов 90-х годов, которые вызвали недоверие населения к финансовому рынку. Поэтому, согласно данным социологических опросов, наиболее распространенной формой инвестирования среди граждан страны остаются вложения в недвижимость, говорит президент фонда «Общественное мнение» Александр Аслон.
Бешеный спрос на недвижимость – это своего рода детская болезнь, когда деньги нужно во что-то превратить, а других инструментов нет. Вопрос о наличии инструментов является сегодня самым актуальным. Население должно иметь своего рода продуктовую линейку финансовых продуктов для того, чтобы выбирать оттуда альтернативные способы превращения денег в иные формы. Деньги должны двигаться.
Правительство России сейчас разрабатывает специальную программу повышения финансовой грамотности населения, реализация которой в перспективе, как считают ее авторы, позволит увеличить объемы частных средств, инвестированных в российский фондовый рынок. Об этом руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович.
Для того, чтобы наша экономика была успешной и чтобы люди не боялись за свои сбережения, действительно нужно повышать уровень финансовой грамотности, чтобы люди знали все свои возможности, а не только 2-3 инструмента.
На рубеже 2010-2015 годов Россия может столкнуться с опасностью возникновения дефицита газа, заявил представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Клепач. Он отметил, что инновационный сценарий долгосрочного развития России до 2020 года ориентируется на рост ВВП более чем на 6% в год. Однако он не может быть обеспечен только за счет наращивания производства электроэнергии, поскольку ежегодные темпы его роста прогнозируются на уровне чуть менее 4%, а добычи газа от 1 до 1,5%. В связи с этим Андрей Клепа считает необходимым развивать в стране энергосберегающие технологии и, прежде всего, национальной электроэнергетики. Пока такие проекты, как ранее заявлял председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс, не пользуются необходимой поддержкой властей.
Наша компания РАО ЕС потребляет в год примерно 140-150 миллиардов кубов газа. Переход на современные парогазовые технологии позволил бы нам в год практически 40 миллиардов кубов высвободить. Это при нынешних ценах под 5 миллиардов долларов. То есть каждый год энергетика страны бессмысленно сжигает без какой-то отдачи 5 миллиардов долларов. Рассчитываем проект. Не получается. Невыгодно. Газ дешевый. При дешевом газе его невыгодно экономить. Это же абсолютный парадокс.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 34 копейки. На завтра 24.32. Евро сегодня стоит 36 рублей 6 копеек. Курс на пятницу 36.08. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Швеции. На прошлой неделе, 14 ноября 2007 года, национальному символу Швеции и самой любимой детской писательницы Астрид Линдгрен исполнилось бы 100 лет. В Швеции она еще при жизни стала легендой, поскольку не просто развлекала, воодушевляла и утешала не одно поколение читателей, но и участвовала в политической жизни, изменяла законы страны и заметно повлияла на развитие детской литературы. О том, как до сих пор отмечают юбилей Астрид Линдгрен у нее на родине, наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян.
Ее книги переведены на 91 язык, а всего в мире их продано около 150 миллионов экземпляров. В самой же Швеции она еще при жизни стала легендой, ведь кроме творческой, писательница вела и активную общественную деятельность, отстаивала права детей и женщин, участвовала в политической жизни страны и заметно повлияла на развитие общества всеобщего благоденствия. В сказках Линдгрен, как в зеркале, отражались реалии современной ей Швеции. Так, знаменитая история о девочке Пеппе по прозвищу «Длинный чулок», увидевшая свет в 1945 году, появилась в то время, когда тема воспитания детей стала весьма актуальной. Социальная политика в Швеции всячески приветствовала крепкую семью и деторождение. Существенно возрос и интерес к педагогическим экспериментам. Находчивость в детях ценилась больше, чем послушание. Время 50-х в Швеции было отмечено сверхпотреблением и повышением уровня жизни, выравниванием классовой разницы в шведском обществе и сопутствующими этому социальными противоречиями. В 1955 году Линдгрен пишет веселую и жизнерадостную книгу «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Забавный, толстенький и самодовольный человечек с пропеллером на спине, Карлсон такой же незаменимый товарищ детских игр, как и Пеппи. Однако, в отличие от рыжей выдумщицы, он лишен ее способности к сопереживанию и заботе об окружающих.
Я десанта тяхита депо намнет Пеппи Лонгстрюмп.
Имя Пеппи Длинный чулок придумала я. А вот Карлсона вначале звали совсем по-другому. Я рассказала моей маме, что по вечерам ко мне прилетает маленький дядечка. Тогда я была совсем ребенком и говорила просто все, что вздумается. Звали его Лиль Онкваст. Это потом уже, когда мама писала книгу, появилось имя Карлсон. На самом деле это не имя, а фамилия. Самая обычная шведская фамилия.
Рассказывает дочь писательницы Карин Ньюман. 70-е годы в Швеции были весьма политизированными. Эстетика в культуре отошла на второй план, уступив место политике. Теперь на Линдгрен посыпались нападки молодых шведских радикалов. Герои в ее книг находят элитарными индивидуалистами, а саму писательницу обвиняют в том, что она не анализирует причины зла и социальной несправедливости. Однако на деле вышло так, что в 1976 году Астрид Линдгрен сама включилась в политическую полемику, опубликовав в одной из шведских газет сатирическую сказку про ведьму Памперепосу и шведское налоговое законодательство, душившее малый бизнес. Сказку эту писательница сочинила после того, как фискальное ведомство начислило ей к уплате налог, превышающий сумму заработка.
Памперепоса очень любила тех мудрых мужей, которые управляли этой страной, и всегда за них голосовала. Была Памперепоса детской писательницей, и книжки ее дети читали во всех странах мира, так что она зарабатывала достаточно на пропитание. Но вот мудрые мужи приняли решение относительно одного налога, который назывался «маргинальным», и что-то они там напутали в цифрах. И однажды хороший приятель спросил у Памперепоссы: «А знаешь ли ты, что твой маргинальный налог в этом году 102%?» «Пустое», — ответила Памперепосса, — «так много процентов просто не бывает». Она не сильно, конечно, разбиралась в высшей математике. «Да-да», — услышала она, — «в манисмании бывает как угодно много процентов. И если сложить вместе подоходный налог и социальный взнос, который Пампирепоса должна заплатить, поскольку является частным предпринимателем, то и получится 102%. А уж после этого Пампирепоса может говорить все, что ей вздумается».
Читает свою сказку на шведском радио Астрид Лингрен. В год предстоящих парламентских выборов сказка про Пампирепоссу стала неприкрытой и сокрушительной атакой на правящую элиту Швеции. По мнению Лингрен, шведская социал-демократия, пробывшая у власти более 40 лет подряд, забыла свои идеалы и превратилась в мелочную завистливую бюрократическую машину. Астрид Лингрен была далека от наградной суеты, предпочитая не копить богатство, а раздавать деньги другим. И устроители нынешнего столетнего юбилея писательницы учли это обстоятельство. В программу юбилейного года включен ряд гуманитарных проектов, связанных с помощью детям-сиротам и малоимущим. Крупнейшим из этих проектов станет постройка детской деревни Астрид Лингрен в местечке Буар Центральной Африканской Республики. Место строительства выбрано не случайно, поскольку это африканское государство на сегодняшний день является одним из беднейших в мире.
Вместо помпезного шоу, которое, например, проводили в Дании, когда праздновался 200-летний юбилей Андерсена, по инициативе литературного общества Астрид Лингрен, парка аттракциона «Вимербю», издательства «Рабен и Шогрен» и ряда общественных организаций было решено сделать подарок самой писательнице. Мы отпразднуем ее день рождения, собрав деньги на создание детского дома в Центральноафриканской Республике. Это, без сомнения, был бы для мамы самый лучший подарок.
Говорит дочь Астрид Лингрен Карен Ньюман. В течение всего юбилейного года в Швеции будут проходить посвященные Астрид Лингрен театральные постановки, а в библиотеках и культурных центрах страны организованы выставки, рассказывающие о жизни писательницы и о героях ее произведений. Сергей Джанян из Скандинавии, специалист для Радио Свобода.
Рассказ Сергея Джаняна завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь с нами. Главные темы следующего часа. Удастся ли коалиции «Другая Россия» провести марши несогласных в ближайшие выходные? Центр избирком решает судьбу партии СПС на выборах в Госдуму 2 декабря. А директор Третьяковской галереи подает в суд на министра культуры России. Кроме того, вас ждут наши регулярные рубрики, в частности, новости высоких технологий. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кандидаты в депутаты Государственной Думы от партии «Яблоко» Фарида Бабаева ранили около 9 часов вечера.
Это время сделает мою жизнь более осмысленной.
С очень многих мест приходят сообщения, что идет кампания запугивания.
Это уже не первый случай, когда местные власти идут на прямое нарушение Конституции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».